В эфире «Радио России. Биробиджан».
Охотничий сезон на птиц необходимо отменить. В море Лаптевых возможен купальный сезон. Аисты становятся городскими птицами. А также что общего между археологией и орнитологией? Пойдет речь в студии. Наш гость, старший научный сотрудник Государственного природного заповедника «Бастак» Андрей Аверин. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в первый раз такое делаю, анонс разговора. Ну, тем вызвано и предмет нашего разговора, и сам собеседник. Количество артефактов, которые увидел я в нашей студии, такого не было никогда, послужило, собственно, и поводом для нашей встречи. Итак, большая командировка в вашей жизни вот такая была, наверное?
Ну, нет, это...
Это не самая большая командировка.
Это обычная.
Обычная. Итак, вы съездили в Саха-Якутию
и... Не в Саха-Якутию, а на Красноярский край, на границу с
Саха. На границу, хорошо. Одной из нефтедобывающих компаний понадобились услуги, я хотел сказать, орнитолога.
Ну, и орнитолога в том числе.
Рассказывайте, что это за поездка?
Ну, ежегодно, ну, вы сами знаете, у нас в стране богата страна углеводородами, и поэтому для проведения различных геолого-разведывательных работ и любых других, связанных с добычей минералов, необходимо наличие экологов, которые бы следили за правильностью проведения различных мероприятий, связанных с недропользованием. Поэтому я ежегодно уже на протяжении многих лет езжу в различные точки России и работаю помимо заповедника «Бастак», но чаще это отпуск или подберу без сохранения. Езжу, работаю на, обычно в район Русской Арктики. Это большой район. Это, ну, я работал, грубо говоря, от Мурманской области до Чукотки, ну, фактически до границы с Аляской. Вот, и на юг от острова Врангель до Владивостока.
Ну, речь идет о рекультивации, или как назвать это?
В данный момент, что мы с вами разговариваем, и тема разговора о поездке на побережье моря Лаптевых, это работали, такая первая, наверное, в России был опыт по рекультивации тундры после проведения буровых работ.
Да, и геологии. То есть скважина или исчерпала себя, или признана неэффективной, надо восстановить то, что было.
Да. То есть все же это выкапывается и добывается не щадящими методами, а с помощью бульдозеров, экскаваторов. Конечно, да. Большие насыпи имеются, и это нужно было разровнять, это нужно было засадить, и желательно, чтобы это все выросло в короткое арктическое лето.
Да, которое... Вы как раз летом там и были.
Да, я был в июле месяце. Да, до этого у меня была работа в заповеднике, а в июне, а в июле... Вот уже на море Лаптевых.
Я постараюсь, конечно, все темы заявленные как-то осветить, раз вы уже сказали о море Лаптевых, и вы там искупались даже?
Вот даже лет, два раза.
Даже два раза. Это вообще море, где купаться можно?
Купаться можно везде, на самом деле. Ну, кроме где температура плюс 100, а так...
Ну, а здесь температура какая была примерно?
Ну, температура, не, у нас море Лаптевых в районе вот полуострова Хартумус очень мелкая, но она вообще мелководная на большей части, поэтому она быстро прогревается в течение дня.
То есть комфортно.
Да, если температура вот была 22 в течение дня, то к середине дня можно уже купаться. Проблема только в том, что нужно далеко идти, потому что мелко.
Ну, потому что символ, когда говорят, что очень далеко, очень холодно, ну, море Лаптевых, знаете, так. Тем не менее, это море, в котором можно искупаться, и вы себя чувствовали себя комфортно. А вот теперь переходим близко, может быть, к тем находкам, которые вы там нашли.
Да, ну, помимо основной работы непосредственно по рекультивации тундры, было время, чтобы перейти, ну, так как там полярный день, вот, и полярный день — это что, не все знают, но у нас в стране есть участки, где солнце летом не заходит ни на день.
То есть не на оно час доходит даже. До горизонта?
Она не доходит даже до горизонта и постоянно висит на каком-то высоте над горизонтом, и постоянно светло и днем, и ночью. Вот. И поэтому, например, я уехав в начале июля и уехав в начале августа назад домой, зимой и ни разу не видел ночи. То есть был один сплошной день.
Вот видите, где-то есть дискомфорт, не выспишься, потому что все время...
Ну да, приходится зашторивать балок, в котором спишь. Это свой минус, да.
Ну вот теперь мы увидели, вот что это за предметы? Это вот за один сезон или это вам за много?
Ну, это за один сезон. Это вот в районе работ, скажем, где проводилась рекультивация, чтобы эти образцы не пропали, потому что, ну, это будет...
землей
засыпано, засажено, и ну, просто пропадут экспонаты, поэтому я взял, так сказать, на себя ответственность собрать этот материал, ну и в дальнейшем распределить его по разным.
Самая большая вот там кость, вот это сразу бросается.
Да, ну, в данном случае это кости мамонтов, так, разных мамонтов. Это кость спинного позвонка. Ну, позвонка спинного, грудного отдела, так скажем.
Так, ну вот, да. Хорошо. Да. Ну, вот она, большая кость у нас, да, видна. Да, это прямо... Да. Такие мы видели только в краеведческом музее.
Да, они прямо так вот в тундре и торчат из земли или лежат на поверхности земли, потому что количество... плодородной почвы небольшое.
Но он выдувается ветром, и они выходят, получается,
на поверхность. Они не выдуваются ветром, это эффект морозного пучения. То есть выдавливается льдом, из-под земли выдавливаются все инородные предметы, так скажем, камни, кости и все остальное, они лежат на поверхности. Обычно, иногда немного.
Еще один экспонат, это у нас...
Это зуб мамонта, но это небольшой зуб мамонта, именно небольшой мамонтенок погиб в какое-то время, и вот был найден...
Получается, что вы немного поработали и археологом тоже.
Ну да, потому что чтобы не пропадал палеонтологический, не археологический, а палеонтологический материал, я его по возможности собрал.
Вот эти находки первый раз у вас такие, или вы постоянно?
Не, ну в разных поездках всегда что-то находится, не всегда есть необходимость их вывозить. Вот. Иногда, вот сейчас я решил большей частью все-таки это собирать и как-то сохранять, чтобы либо в музее, либо у себя, потому что иногда приглашают в школы,
конечно,
в институт,
да,
чтобы иллюстративный материал, который был бы полезен.
Я правильно понимаю, что сейчас должна быть еще экспертиза специалистов и так далее, то есть надо как-то знать, что это? Как,
ну, большинство я знаю, что
описать,
это, да, да, поэтому я это уже распространяю.
Бездорожье, хотел сказать безнадега, бездорожье, транспортная недоступность, вот немножко вот этот аспект. Сколько добирались-то? Ну, велика Россия, каким видом транспорта?
Да, Россия большая страна. Ну, до Красноярска добираешься 4 часа на самолете, потом 3 часа на самолете до Хатанги, и прилетаешь в самый большой район России. Вот, Долгано-Ненецкий или Таймырский район. Он самый большой в России.
«Алло, Таймыр» был такой знаменитый фильм в 60-х годах. Это вот как раз о тех местах, куда трудно добираться.
Да, и из Хатанги еще полтора часа на вертолете со скоростью 200 км в час.
То есть... Ну, вертолет единственное там и самое, ну, не буду говорить, что надежное, но, наверное, единственное.
Ну, и самое надежное, и летом, ну, почти единственное для населения района, для жителей места.
Там они, наверное, записываются на перелеты заранее, по очереди.
Это... Ну, записи там продаются, есть и билеты ему покупаются.
То есть,
да, есть такое, да. Но все равно всегда на всех не хватает, и всегда люди...
Любую возможность,
чтобы выехать хотя бы в Хатангу из небольших поселков, разбросанных по необъятным просторам.
Вы упомянули сейчас название народа в административном, значит, названии административного района. А вот я так посмотрел немного, значит...
В интернете.
Да, конечно, Долганы. Такой редкий, как выясняется, народ.
Да.
Вы как вот вдруг... Они представились, мы Долганы?
Нет, так не представились. Они никак не представляются, просто... общаешься, ну и те русскоязычные люди, которые, например, были у нас в бригаде, там были и с разных регионов, в том числе даже из Западной Украины, был механик, работал. И общаясь, каждый говорит, кто откуда он приехал, или местные. Ну, местные говорят, что они местные, просто что там-то они живут, там-то вот то-то они знают. У нас были метисы русскоязычного населения с коренным населением. Они называются оскорбительно для них талабайцы. Вот, это они интересно. Обижаются за это. Да. Вот, они выглядят не так, они выглядят больше, напоминают жителей Кавказа. То есть они такие. С длинными носами, чернявые, бородатые, то есть вот такие.
Но родина для них малая.
Да, это да, и говорят они на долганском языке, да. То есть да. Вот так.
Он
вот,
похож на якутский, да?
Немного? Он очень похож на якутский, почти идентичный. Ну, как они мне объясняли, практически, наверное, даже больше, чем белорусский на русский.
Вот как. Да. Ну, это как клуб кинопутешествий настоящий у вас получается. Да, здесь да, не да. Только еще по профессии, а еще и знания.
Это всегда так, потому что, когда приезжаешь в новый район, я много где был, я уже сказал, что до северной Норвегии, от поселка Киркинес до Аляски. Поэтому на всех этих участках кто-то живет, и местное население, и пришлое в виде mm-hmm. русских. Вот. И каждый какой-то со своей культурой, прошлым, поэтому интересно общаться и всегда что-то новое для себя узнаешь. Даже не пишут в книжках, да, и в интернете нету.
А вам надо было, наверное, с собой еще кипу, просто так вот символически. У нас есть тоже еврейская автономная область, территория.
Они знают даже там, кстати, вот что приятно.
Если говорить о современной технологии восстановления тундры, вы удивились вот этим вот теперь немножко о технологиях, которые вы увидели?
Я не удивился, я слышал об этой технологии, не знал, что
читал об этом.
Да, что у нас ее не было. То есть вот, да я в начале своей такой экологической деятельности работал на проекте «Сахалин-2», и там тоже проводили рекультивацию просек, под которыми закопаны трубы газонефтяные, которые через Сахалин идут. Но там этого метода не было применено. Там применялся метод посева, обычного посева ручного.
Принцип ручного посева травы, семян трав, она прорастает. Да. Здесь же заранее подумали за природу, да? То есть что
да,
это?
Заранее, потому что здесь крайний север. Если просто разбрасывать семена,
не хватит,
если разбрасывать их на места, например, где были просто грунт, колеи тракторные, да. Там трава растет, потому что рыхлая почва. Угу. А, например, где засыпали участки буровой и какие-то поселки засыпали галькой, то есть это фактически нет почвы, просто камни, небольшое количество почвы этой гальки есть, ну и все.
То есть произрастание
да,
не
произрастание,
будет.
Семян как таковых там нету. То есть, чтобы там произошло, пройдет 6 до 15 лет, чтобы там какая-то трава выросла. Угу. А все это время ничего там не будет. Поэтому, чтобы максимально
ускорить время произрастания.
Да. Для этого придумали в свое время наши западные коллеги метод гидропосева. Вот этот метод я впервые, наверное, никто еще в России его не видел. Метод гидропосева, и особенно в зоне крайнего севера.
То есть эмульсия, создается некая эмульсия, да?
Создается, да, используется смесь воды, мульчи, удобрение клея, ну, обычного для обоев, скажем так, и семян. Все это замешивается в 600-800 литрах большого объема воды. И с помощью насоса, и как используют пожарники вот этого гидранта.
Пожарные,
используют гидрант. Да, и вот этим всем устройством поливают участок, необходимый под гидропосев. И в течение 2 недель прорастает шубы.
Вы этого не видели еще?
Нет, это я видел.
Уж прямо на ваших глазах.
На моих глазах это все пропадает. Да. И в силу того, что это растение многолетнее, поэтому то, что, например, сейчас там уже выпадает снег и уже холодно, они сейчас впадают, как говорится, в оцепенение, и весной уже все это опять начнет расти и будет уже не практически не отличить от окружающего
пространства. Да. У нас стало буквально, не знаю, 30 секунд или полминуты, но вот я же все-таки в анонсе сказал, что сезон на птиц все-таки надо бы подумать в следующем году, даже законодателям нашим, немного как-то или уменьшить, или отменить.
Ну да, желательно в силу того, что это лето очень дождливое и плохая результативность размножения охотничьих видов птиц, уток, фазанов и всего остального, потому что воды много. Много кладок и птенцов погибло из-за этого. Поэтому желательно весной не открывать в области, ну и вообще в районе Преамурья, весеннюю охоту на птиц. Вот. В силу того, что просто за зиму еще какое-то количество птиц погибнет.
Да.
И весной, если ее еще и стрелять, естественно, что количество способных к размножению особей будет меньше.
Вот нельзя объять необъятное. Хотелось бы о многом с вами поговорить, но время отведенное...
Приглашайте.
Конечно. И в завершение я все-таки скажу эту цифру. За последние 10 лет поголовье аистов у нас увеличилось в 100 раз. Эту цифру вы озвучивали.
Из 30 до 300, да.
До 300. Да, то есть вот все, о чем...
Не в 10 раз, это от 30 до 300 10 раз.
10 раз, видите как. Все, о чем я говорил в анонсе, я попытался все-таки вот рассказать. Напоминаю нашим сегодня собеседникам, интереснейшим, на мой взгляд, собеседником был старший научный сотрудник Государственного природного заповедника Бастак Андрей Аверин. Спасибо за поправку, что с 30 до 300. Андрей Александрович, спасибо за информацию и до встречи в эфире.
В эфире Радио России, Биробиджан.